симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это медицинский форум, с вами Наталья Троицкая, и сразу хочу сказать, сегодня поговорим об очень серьезной теме, в принципе, у нас каждая программа серьезная, но сегодня в особенности. Чтобы обратить внимание, чтобы не допустить серьезного онкологического заболевания, слушайте внимательно, звоните, пишите, спрашивайте, все для вас. Связь с эфиром, смс, плюс 7-925-88-88-94-8, звонок, плюс 7-495-73-73-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, пожалуйста, телеграм. Пишите и задавайте вопросы. А начнем с того, что ноябрь, ну, он уже, кстати, к концу подходит, но, тем не менее, много было всего рассказано, и сегодня будет много интересного. Международный месяц осведомленности о раке легкого. С этого, собственно, и начнем, поэтому пишите, звоните, еще раз призываю, спрашивайте. Напомню, что у нас сегодня в гостях, ну, по скайпу, мы все сегодня по скайпу, Андрей Дмитриевич Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН, просто прекрасный доктор, великолепный человек. Андрей спасибо. Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, подписчики, еще раз, и Наташа, здравствуйте.
Да, Андрей Дмитриевич, вы сейчас на работе, как обычно, вот я из дома, потому что у нас многие на удаленке, но тем не менее все нас сейчас слушают, кто дома, кто в машине, кто на даче, кто, может быть, также на работе. Вот, давайте начнем как бы с нашего любимого, со статистики по раку легкого. Раз мы начнем с рака легкого, серьезная тема. И, кстати, знаете, вот вперед забегая, помните, мы еще в марте с вами говорили, когда повсеместно было очень много КТ сделано из-за коронавирусной инфекции, очень много стало выявляться рака легкого на ранней стадии. Вот, ну, вот, к счастью, либо к сожалению, но тем не менее, а чем раньше выявишь любое онкологическое заболевание, тем лучше же.
Спасибо большое, Наташ. Да, действительно, дело серьезное. Дело в том, что это одно из самых распространенных заболеваний и самое вносящее в структуру смертности большую долю заболевания. И в мире в 2018 году, но Глобоскан, кстати, только за 2018 год, нас, кстати, ругают за то, что мы статистику за 2019 год не опубликовываем там быстро или за 2020. Дело в том, что это общая тенденция, все-таки статистику нужно правильно рассчитывать, поэтому, как правило, такие уже проверенные данные, они двухгодичные. Вот в течение как раз 2018 год, не так давно, как раз было спокойно. Кстати, в некоторых странах есть так называемый скрининг рака легкого, но эта программа, вообще-то, этот скрининг не рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, но есть страны достаточно богатые, которые идут на это и выполняют так называемые низкопольные КТ. Но заболеваемость все-таки в мире на первом месте, вдумайтесь в эти цифры, это 2 миллиона 90 человек за 2018 год, и смертность первое место тоже держит. Это серьезное заболевание 1,76 миллионов человек, то есть 1 760 000. Ну, можете себе представить, что вот такая средняя, но очень высокие цифры и в заболеваемости, и в смертности. Именно, может быть, своей грозностью это заболевание и заслужило такое отношение в мире, что, видите, месячник выделен, ноябрь, месячник внеотпускной, когда люди в Европе могли, когда не было пандемии, пройти эти исследования. В России заболеваемость на четвертом месте, это 60 тысяч человек в год, вот в 2020 году это было 60 тысяч человек, и первое место по смертности, примерно 51 тысяча человек. Ну, то есть, видите, что история такая серьезная. Сейчас мы анализируем снимки тех пациентов, которые обследовались по поводу ковида. У нас идут пилотные проекты с некоторыми регионами, где наши диагносты, а мы референсный центр по диагностике онкологических заболеваний в ЦФО в Приволжском округе и на Северном Кавказе. И мы оцениваем сейчас эти снимки, смотрим, какая там история. Но эти снимки оценивать не очень просто. Все-таки в основном они сделаны во время пневмонии. Пневмония накладывает свои артефакты на снимок. И это, для этого требуется действительно референтное мнение. Но мы принимаем на горячую линию, продолжаем снимки. Горячую линию, с вашего разрешения, Наташенька, я напомню, 8-800-34-3102. Мы принимаем со снимками и тоже оценим. Будет интересная работа для нас. И от нас, кстати, я вот выступал на прошлой неделе в ВОЗ, тоже так вот онлайн, на английском языке с докладом. Они очень похвалили наш доклад, считают, что у нас служба действительно удержалась. Есть масса отзывов. И мы там тоже говорили об этом вот начинании, что вот оценивать эти снимки. Им тоже это очень понравилось. Они просили нас статью. Будем публиковать научную статью.
Обязательно. Вот. Давайте сегодня вот как раз расскажем вообще, что такое рак легкого, вот, ну, в понимании обычного человека. Потому что туберкулез, уже все про это заболевание знают. Вот сейчас ковид, да, который поражает легкие, пневмонии всевозможные, бронхоэктазы, которые образуются после серьезных пневмоний и прочее, прочее. А вот получается, Андрей Дмитриевич, вот лично это мое наблюдение, да, среди знакомых, к сожалению, у двух моих знакомых выявили после как раз перенесенной коронавирусной инфекции опухоли в легких. Вот благодаря КТ, снимкам. На ранней стадии, слава богу. Но тем не менее, почему? Вот, ну, человек бы так и ходил, и ходил, и ходил, и ходил, и ходил, а потом бы уже, не знаю, долго ли бы ходил, и какое лечение бы помогло на поздних стадиях. Почему вот так вот бессимптомно протекает этот рак легкого, и на что обратить внимание в первую очередь? И вообще причины каковы его возникновения? Вот смотрите, смертность вообще ужасная. Вот, конечно, это, да.
Смотрите, практически все онкологические заболевания, они вот начинают с бессимптомного, с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, когда уже выпадает часть функции любого органа, это не только легкого. А легкое еще к тому же и не болит, понимаете, вот там нет таких рецепторов, которые... Собственно, болит и кашляет этот человек, когда бронх уже поражен. А это уже говорит о том, что это начинается либо бронхоальвеолярный рак, либо легочная ткань уже замещена и уже переходит на бронхи. Поэтому, когда мы уже видим кровохарканье и кашель, это уже, как правило, либо поздняя стадия, либо злокачественное очень течение рака. Вот. И, к сожалению, рак легкого проявляется иногда уже кожными проявлениями, это и зуд кожи, и вплоть до высыпаний на коже, появление лимфоузлов шейных и надключичных, это тоже свидетельствует о поздней истории, когда уже метастатическая. А еще часто, к сожалению, рак легких метастазирует головной мозг, проявляется в центральной нервной системе, собственно, уже неврологической симптоматики. Врачи начинают искать вроде как неврологическую симптоматику, потом натыкаются на то, что все началось. И причем опухоль-то может быть небольшая. Поэтому, собственно, рекомендовано в определенном возрасте, а с годами вероятность развития рака легкого возрастает. С годами, и, в общем-то, каждые 5 лет это 10% примерно. У мужчин больше. Поэтому тут нужно, конечно, понимать, что мы с вами должны приучить наших многоуважаемых сограждан обследоваться и членов нашей семьи. Если мы в семье хотя бы наладим наш во всех контроль, будем просить. Причем сейчас аппаратуры очень много. Вот смотрите, вот эта же пандемия, о которой мы говорили, заставила закупить неимоверное количество компьютерных томографов, наладить их работу. Поэтому я думаю, сейчас еще год мы в ковиде в этом поработаем, а потом, собственно, мощность компьютерной томографии освободятся. Что не может быть сейчас привлекательнее и доступнее, чем сейчас вот принять нам решение и начать, собственно, такую программу низкопольного КТ, тем более, что наша страна приняла решение еще до пандемии вместо 3 локализаций в скрининг пустить 7. Поэтому я думаю, что тут вот тоже мы как главные специалисты, я и многоуважаемый Иван Сократович Стилиди, который является тоже главным специалистом, мы могли бы на это на регионы распространить. Я думаю, что мы тоже тут вот Понимаете, вот тут наше дело уже. А дело наших многоуважаемых подписчиков, сограждан, нам поверить и пойти на это исследование.
Это точно, это точно. Давайте все-таки о ранних признаках тогда скажем. На что обратить внимание, Андрей Дмитриевич, что действительно понять, что что-то происходит не так именно в легких. Потому что у нас есть особо чувствительные, которые вот уже пишут смс-сообщения, какие антитела сдавать каждый год, что нужно сделать. Но опять же, какие анализы могут показать рак легкого и прочее, прочее. И побегут, и будут делать 3 раза в год сдавать вот в платных лабораториях, и обследоваться, и облучаться, и прочее. А есть, которые до победы вот биохимию-то лет 10 назад сдавали, собственно.
Есть. Но это уже менталитет, и менталитет во всех странах разный, у нас замечательные люди, несмотря на некоторые сложности в плане обследования менталитета, мы все равно талантливы и придумываем, как нам обойти даже наши рекомендации или прислушиваться к ним. Но что хотелось бы сказать? Конечно, это любая слабость, это температура, не купирующаяся. Вот нет ничего, нет простудных явлений. Вот у человека возникает температура. Да. Даст Бог, что это не рак легкого, но это все равно какое-то воспалительное заболевание, может быть, и обусловленное в том числе и онкологическим заболеванием, даже кишка, небольшой распад опухоли в другой локализации. Но все равно надо обратить внимание доктора, что есть некупирующаяся так называемая субфибрильная температура выше фибрильных цифр, там 37,2-37,3, изматывающие, поднимающие без симптомов простуды. Значит, но мы с вами уже говорили в одной из наших передач, из ваших передач, которые вы меня приглашали, я уже немножко обнаглел.
Ничего, все нормально.
Что наша. Вот, ну хорошо, наша. Значит, и вот, понимаете, и вот когда мы говорим о любых кровяных выделениях, да, это я вообще об общих симптомах говорю, кровохарканье в том числе, а выделения с физиологическими жидкостями, примесь крови, тоже должны насторожить нашего многоуважаемого пациента. Ну или, может быть, все обойдется не пациента, но обследуемого. Теперь головокружение и такие вот, знаете, проявления, головные боли, потери сознания. Вот это, кстати, уже говорит о запущенном, помните, я говорил, поражением центральной нервной системы, метастатические поражения. Болевой любой синдром тоже в нашем деле имеет значение, потому что бывает, вообще-то самое легкое не болит, но если начинается плеврит или бронхит, то есть все, что на ИД, это воспалительное изменение, а ИД из-за того, что опухоль развивается и соседние органы попадают в зону вот этого воспаления, болевой синдром либо тоже, особенно в грудной клетке, тоже должен насторожить. Ну и я вам честно скажу, вот референсный же центр, и вот в легких есть разные проявления, которые заставляют иногда смотреть и второе мнение. Вот я, например, знаю несколько своих близких докторов, которые делали компьютерную томографию, и нам пришлось пересматривать в нескольких учреждениях, потому что постпневмонический фиброз или линия такая заставляла врачей заподозрить такое заболевание. Делали несколько проекций, вплоть до ПЭТа. Но что теперь делать? Лучше знать небольшое образование, чем запустить его до большого, когда уже начнем считать месяцы в плане победы над онкологическим заболеванием. Лучше считать годы.
Конечно, еще как. Десятилетие – это совсем, совсем было бы хорошо.
Годы списываются в десятилетия.
Вот, вот. По поводу диагностики лечения рака легкого. Что тут? Точнее, диагностики, лечение это чуть позже ну, будет.
Да. Смотрите, у нас все-таки рак легкого очень тропная локализация в плане позитронной эмиссионной томографии. Должен вам сказать, что сейчас с позитронной эмиссионной томографией нет проблем в Москве и в регионах во многих. Я вам честно скажу, что более того, они не добирают многие наши по мощности позитронный эмиссионный томограф, которые стоят. Вот сейчас мы заканчиваем монтаж в Обнинске, и здесь тоже вот уже закуплен позитронный эмиссионный томограф. Хотя нам хватает для нас делать несколько организаций абсолютно бесплатно. День за день мы, собственно, на следующий день имеем уже пациента с позитронным эмиссионным томографом. Но позитронный эмиссионный томограф очень хорошо видит этот очаг, И он, вот правильно сказали, диагностика во время лечения. Он контролирует в основном, насколько, например, химиотерапия, готовящая пациента к тому или иному виду лечения, лучевая терапия на опухоль, резекция легкого в любом объеме, когда мы видим, что нет ли края, светящегося края, свидетельствующего о либо прогрессировании рака, либо неудовлетворительной резекции с положительным краем, как мы говорим, онколог. Поэтому здесь мы с вами позитронную эмиссионную томографию можем использовать в нашей стране достаточно активно тоже. К сожалению, практически нету маркеров. Практически нет маркеров, они не специфические, но зато есть очень неплохие мутации, ну, в смысле, они плохие, но вот наш центр проводит исследования на мутации, которые позволяют, например, мутации фактор роста, так называемый EGFR-фактор, или тропность к определенному белку, PDL-тропные белки позволяют назначить таргетную терапию, не только которая позволяет лечить пациента даже с достаточно серьезными стадиями, но и подготовить к другому достаточно радикальному виду лечения. Вот это мы тоже делаем, мы это определяем обязательно, консилиум вырабатывает тактику лечения и осуществляем так называемый контроль за качеством лечения. Ну, такая вот история.
Это очень полезная история, в плане того, что для слушателей еще понять, что ПЭТ – это не только на всякий случай обследовать организм, да, очень много сейчас сомневающихся, переживающих. Ну-ка, раз в год я ПЭТ сделаю, чтобы исключить рак. Андрей Дмитриевич, еще раз давайте скажем, что ПЭТ – это не для того, чтобы понять, есть рак или нет, а для того, чтобы доктор назначает, чтобы понять, где он есть, какие есть метастазы, как прошло лечение рака.
Более того, вы совершенно правильно сказали, есть опухоли, которые нетропные, фтор-дезоксиглюкозы. А вот именно с этим радионуклеидом, именно это вещество является носителем для радионуклеида, который позволяет рассмотреть опухоль. Но не каждая опухоль тропна к этой вот глюкозе. А существует еще масса носителей, которые тропны для других опухолей. Может быть, например, нейроэндокринный рак, который не будет виден при фтор-дезоксиглюкозе, а рак будет продолжаться. Поэтому не нужно. Сначала врач говорит, когда делаем ПЭТ. Более того, еще есть очень интересная зарисовка, которая нас с вами должна, ну и наших зрителей, и телеслушателей, ограничить от бессмысленной затраты при ПЭТ. Дело в том, что известно, что любое воспаление тоже светится. Почему? Улучшается кровоснабжение этой зоны. Вот, например, человек принес тонзиллит серьезный, может светиться, привести в панику человека. Прошла небольшая операция, удалили липому, может светиться. Удалили доброкачественное даже образование в легком, может светиться край резекции. Зона швов светится в хирургической практике. И это все может привести к панике. А паника приведет к истощению нервной системы, и можно так дойти, в общем-то, до, знаете, панического такого, ну, то есть жизнь себе исковеркать. Поэтому давайте советоваться, все-таки каждый должен заниматься своим делом, мы в этом деле понимаем, вы нам доверяете, все горячие линии для вас известны, все всегда бегущей строкой, и колл-центр у нас работает круглосуточно, и мы здесь с вами, конечно, тоже готовы подсказывать. В общем, не волнуйтесь, мы с вами.
Вот самое главное. По поводу лечения. Что-то новое в лечении рака легкого появилось? Андрей Дмитриевич, что-то вы используете? Я знаю, что у вас самые последние разработки. Все, что происходит в мире, и не только. Вы чуть попозже расскажете, какие вы тут операции проводите, которые просто буквально пару человек в мире делает, и вот вы добавились сюда. Вот, по поводу рака легкого. Что тут нового вообще? И вообще, на какой стадии? Ну, я понимаю, что сейчас нет такого, что стадийность – это уже там третья-четвертая стадия приговор. Сейчас такого нет. То есть лечат, борются, стараются вытаскивать человека. Но тем не менее, вот давайте вот расскажем по поводу прогноза еще таких пациентов. Вот в основном ведь обращаются на более поздних стадиях, к сожалению, да?
Мы не имеем права заниматься плохо раком легкого. Дело в том, что у нас великие учителя, которые работали в Институте Герцена, который входит в наше объединение. Дело в том, что, ну, вы знаете, что институту более 120 лет, и всегда одно из важнейших, в том числе и фронтовиков с ранением легких и с эмфиземой, возили сюда, в институт, во время Великой Отечественной войны. Более того, здесь работали великие пульмонологи, которые потом перешли в том числе и в Российский онкологический научный центр. Такой был Пирогов, известный совершенно, который потом и даже великий Михаил Иванович Давыдов говорил, что одним из его учителей был Владимир Петрович Харченко, торакальной хирургии, который работал здесь, а потом был моим учителем, когда я работал в рентгенрадиологии. Здесь был Трахтенберг, очень известный Александр Харитонович. В общем, торакальная клиника мощнейшая и ведущая. Поэтому сейчас здесь Олег Валентинович Пикин, Андрей Борисович Рябов, которые продолжают эту традицию. Я им просто стараюсь не мешать в их работе. Вот. Но действительно у нас есть сейчас секвенирование, в том числе и секвенирование генетическое. Мы, помните, я вам говорил о факторах роста и GFR-фактор, да. Другие мутации, позволяющие оценить, что это вообще. Бывает, что мы убираем опухоль из легкого и видим, что это метастаз. Метастаз из другого органа. К сожалению, легкие один из самых тропных органов, мишеней для метастазирования. Ну, понятно, это связано, конечно, с циркулирующей кровью, которая проходит через легкие. Из всех органов практически вы понимаете, что микроэмболы раковые могут сесть в этих, поэтому в этих органах, в легком. Поэтому мы всегда изучаем тщательно, особенно когда мы подозреваем, что это метастаз, удаленная опухоль. Это позволяет спасти человеку жизнь, назначить лечение даже при метастатическом поражении, удающееся купировать, стабилизировать или привести в длительную ремиссию другого заболевания. При раке легком действительно очень важно подобрать правильную химиотерапию. Иногда это химиотерапия при лучевой терапии. У нас есть очень интересные разработки. У нас сильнейшая школа лучевой терапии. Здесь тоже у нас очень много сделали наши лучевые терапевты для прецизионного лечения рака легкого. Что значит прецизионным? Понятно, что облучить легкое можно. И вот с облученным легким человек как бы может жить, но считает, что он живет с одним легким, и при метастазе другое легкое уже ничего нельзя сделать, потому что, к сожалению, легочная ткань очень нежна для воздействия лучевой терапии. Но вот эта прецизионность и так называемый карандашный эффект, когда у нас фактически луч следит за движением экскурсии легкого, в чем сложность? Мы же не можем человека ограничить дыхание, правильно? И во время процедуры легкое начинает двигаться, движется с ним и опухоль. И вот одним из важных проблем всегда в лучевой терапии было контроль за дыхательной экскурсией легкого. Но вот тут вот, когда мы видим, что вот этот вот так называемый карандашный эффект отработан, у нас сейчас стоит такая аппаратура, в том числе и кибернож, а в том числе и сами методики, разработанные нашими уважаемыми лучевыми терапевтами, позволяют это сделать. Один из, кстати, очень известных врачей заболел раком легкого, он был торакальный хирург, и после облучения рака легкого он прожил 20 лет. Это мой свидетель. Вот. И это было облучение, причем двое даже таких. Один работал в Институте рентгенрадиологии, другой в Институте Герцена. Не буду называть фамилии, но если сотрудники меня слышат, то они не позволят мне соврать, что эти люди прожили долгую, нормальную жизнь. После лучевой терапии их нельзя было оперировать из-за того, что по кардиологии им не давали добро. Вот, сейчас получилось, сейчас очень интересные методики развивают, все-таки всегда это были открытые операции, сейчас это торакоскопические операции. Торакоскопия является важнейшим тоже, интереснейшим фактором, таким хирургическим, когда через, собственно, несколько отверстий в плевральной полости, а Вообще любой подход к плевральной полости, он очень травматичный, это большие разрезы. Бывает, что приходится даже грудину поднимать. Ну, вот.
Андрей Дмитриевич, очень-очень интересно. Мы сейчас на новости.
Извините,
да, прервемся. Ничего. Мы тоже увлеклись, но новостям надо дать дорогу, потом встречаемся снова здесь.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Напомню, у нас сегодня в гостях по скайпу. Все сегодня по скайпу. Это прямой эфир. Вот для слушателей, которые спрашивают запись. Нет. Прямой эфир. Здесь Наталья Троицкая и наш гость Андрей Дмитриевич Каплин, главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН. Уже мой соведущий практически. А то, что как, Андрей Дмитриевич, так и есть. Ну, куда же деваться-то? На работе.
Спасибо за доверие, Наташа.
Да?
Спасибо.
Ну, да. Если это правда. Мы перед тем, как ушли на новости, говорили о лечении рака легкого на данный момент. Очень интересно рассказывали. Продолжим, Андрей Дмитриевич.
Ну вот, я хотел бы сказать, что вот эти вот способы так называемой торакальной хирургии, они, которые малоинвазивные, позволяют сейчас очень больших добиться результатов. Более того, человека оперировать несколько раз, потому что спаечная болезнь не возникает. В легком еще какая проблема? Когда легкое оперируют, то очень быстро развиваются спайки. Ну, все там очень нежное. Но когда торакоскопически, то бывает, что удается удалить первичную опухоль, а потом через некоторое время, если вдруг будет отсев, то удалить еще и отсев. Вот. И я, кстати, вот про то, что не запись, должен вам сказать, что пока были новости, мы ответили на несколько вопросов наших подписчиков, многоуважаемых. Я хочу их поблагодарить в прямом эфире и сказать, что это не запись, за тот замечательные отзывы, которые последовали на работу нашего торакального отделения. В общем, мы применяем все новейшие методы лечения. Считаем наш институт, ну и в мире считают, и вот недавно мы с венгерскими нашими коллегами говорили из Института онкологии в Будапеште, мы с ними дружим. Тоже, кстати, и, к сожалению, по скайпу мы очень любим ездить к ним в Будапешт, они любят ездить к нам, но уже сейчас не ездим, но обсуждали тоже проблемы. Они тоже нас считают лидерами в лечении пациентов, страдающих раком легкого, особенно в диагностике, когда непонятно, доброкачественный, недоброкачественный процесс. Вот.
Андрей Дмитриевич, смс-сообщение зачитываю, слушатели спрашивают, по поводу, кстати, курящий человек спрашивает. Добрый день. В чем состоит практическое исследование для курящего человека? Нужно ли что-то, кроме флюорографии?
Да, флюорография совсем малоинформативный, к сожалению, метод исследования. При флюорографии видно только уже большую опухоль. И то не всегда. Все-таки это сейчас очень интересное. Аппаратура рентгеновская с хорошим разрешением, это прямая боковая проекция снимка с двойным, может быть, пересмотром и, конечно, компьютерная томография, то, что называется низкопольным КТ. Низкопольное КТ, это значит, КТ разделяется на различные по мощности аппараты, и вот тут достаточно самых несложных аппаратов, которые, собственно, стоят уже много где. Потому что у нас есть вот здесь очень сложные аппараты, которые там делают за несколько минут до молекулярной, практически прижизненного такого оценки перфузии, понимаете, легкого. Но это уже другая история. Вот. И мы рекомендуем все-таки КТ для курильщиков, нужно КТ. Но самое главное курильщику – это прекратить курить. Причем вейпы, кальяны, любой дым.
Ну, кстати, по поводу вейпов тоже. Влияние на рак легкого спрашивают. Сын курит вейп, уже достаточно долго переживаю за него. Вот что по поводу вейпа скажете?
Это ведь физиологично для легкого. Понимаете, вот люди, которые работают с вредным производством, они же ведь не курят никаких вейпов, многие. Ну, или там не курят, и все равно они обследуются. Все-таки есть фактор вредных производств. Конечно, это не физиологически, когда дым попадает в легкое, но это понятно, да? И мы конечно. С вами понимаем, да, и мы понимаем, что, кстати, вопросы очень большие некоторых странах мира это, собственно, кальяны. Вот кальяны, там еще есть и инфекция, в том числе и туберкулезная инфекция, потому что вот эти трубки, да, вот эти меняют штучки, которые там мы видим, как приносят и меняют им людям, которые занимаются курением кальянов, но это, да, разовые, но слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон, теплая слюна для туберкулезной палочки. И тут тоже мы можем ждать совершенно неожиданных тоже историй, в том числе за рубежом идут уже такие исследования, которые, в общем, все, что не физиологично, лучше не делать, особенно для легкого. Легкая все-таки очень нежная структура, легочная ткань.
Вот, не забывайте. Следующий вопрос от Дмитрия. Есть ли статистика по регионам, влияет ли воздух мегаполисов на заболеваемость?
Значит, на самом деле все это очень вариабельно, исследования очень дорогие. Невозможно понять, это нужно все время очень серьезно делать. В общем, абсолютно нет, но мы работаем с институтами, в том числе с институтами, изучающими окружающую среду. Я вам должен сказать, что статистика заболеваемости раком легкого во многих странах европейских, при том, что там нет вредных производств, достаточно высокая. Все зависит все-таки от факторов непосредственно для человека. Это вредные факторы курения, злоупотребление алкоголем, прием различных препаратов, в том числе и препаратов, которые являются полунаркотическими. Теперь все-таки это красное мясо при раке любой этиологии и малоподвижный образ жизни тоже доказан.
Вот все-таки ЗОЖ это все здоровый образ жизни, это наше все. Профилактика всех самых сложных, самых жутких заболеваний. Андрей Дмитриевич. Без этого никак. Такое смс-сообщение. Здравствуйте. По результату КТ поставлен диагноз двусторонней полисегментарной пневмонии, характерная для COVID-19. Образование передне-верхнего средостения может соответствовать резидуальной ткани тимуса. Что это может быть? Тимус. Что это может значить?
Тимома. Да. Мы занимаемся тимомой, являемся референсным центром по тимоме. Я хочу передать сейчас как раз привет нашим многоуважаемым коллегам, которые, и в том числе академику Пирадову, Михаил Александрович, с которым у нас идет протокол. Дело в том, что тимома часто сопровождается неврологической симптоматикой, и они часто попадают, такие пациенты, сначала в институт неврологии. У нас сейчас идет с центром неврологии, великолепным совершенно центром, с прекрасными результатами, они нам здорово помогают. И вот там, если видят они неврологическую симптоматику, и мы видим вот такую историю, то тимому мы тоже берем сразу к себе под наблюдение и часто ее оперируем. Оперируем ее торакоскопически. Помните, я говорил о доступах с помощью манипуляторов. Очень хорошие результаты. Человек, особенно молодой, собственно, через 2 дня уходит домой и забывает, что это такое, в том числе и та тимома, которая образовалась. Поэтому занимаемся тимомами. 8-800-34-3102. Это наша горячая линия. С горячей линии переведут в колл-центр 8-495-150-11-22. Можно сразу звонить в колл-центр, и мы вас заберем, и быстро все сделаем, не волнуйтесь.
Вот что самое главное. Кстати, период пандемии, мы еще говорили в марте, летом уже вроде как все подуспокоилось, сейчас у нас заболеваемость высокая. Андрей Дмитриевич, как у вас дела стоят с плановыми операциями, с плановыми, в принципе, химиотерапиями, в общем, с лечением совсем? Как? Нужно ли ждать? Как все это проходит? Ну, вы уже, я понимаю, что уже опытно работали.
Опытные. Да? Опытные, Наташа, опытные. Нормально все идет. Рад тому, как коллектив настроился и работает. Огромное количество операций, ни на одну не снизили во всех центрах. Огромное количество, к сожалению, пациентов в поликлиниках, но очень признателен нашим многоуважаемым пациентам за их, собственно, понимание. Когда мы говорим, что никто не сопровождает пациента, оставляет его перед поликлиникой, пациент идет со справкой ПЦР. Если попадает к нам, то У нас открыты везде обсервационные койки. Обсервационные койки начинают. Сутки держим, смотрим повторно на ковид. Да, попадаются, к сожалению, пациенты, которые уже в послеоперационном периоде, как бы приходит время инкубационного периода, это проявляется. Слава богу, не потеряли ни одного пациента. Иногда переводим их после этого в специализированные центры. Очень признательно Московскому медицинскому, первому Московскому медицинскому университету имени Сеченова. У них открыты ковидные койки. Мы переводим наших пациентов туда, сохраняем наблюдение, ведем такую совместную работу. Очень интересная тоже тематика. Я думаю, что справимся. Сейчас уже, знаете, вот первая волна была растерянность. Сейчас растерянности нет никакой. Работы не снижают темп. Более того, вы знаете, что каждый вторник, пятницу мы...
Так, алло, алло, алло. Андрей Дмитриевич, плохо вас слышно, не пропадайте. Да, вот, все слышно вас, да. Андрей Дмитриевич?
Да, слышно, видно.
Да, слышно, видно. Да, вторник, пятницу, что там? Каждый вторник, пятницу.
Вторник, пятницу у нас совещание с главными онкологами, так вот они тоже, никто не прервал ни на один день работу, если даже в каком-то отделении возникает ковидное какое-то там подозрение, отделение закрывается, отделение моется в течение 2-3 дней, больные переводятся в другое отделение, начинается, но хирургическую деятельность не прекращаем и химиотерапевтическую тоже.
Ну, и
поддержка
не
большая, Министерство здравоохранения, министр очень поддерживает тем, что тоже и новые разработки нам приходят, и я вам должен сказать, очень по-деловому относится к, собственно, к тому, чтобы не закрывать онкологические учреждения.
Ну, это самое главное. Вы что, кто будет помогать всем нашим пациентам, Андрей Дмитриевич? Ну, кстати, по поводу того, что не только плановые операции выполняете, и очень много операций выполняете экстренных, но и, собственно, инновационные операции. Расскажите, пожалуйста, что у вас там в Костроме произошло? Как вы до туда доехали? И что там сейчас происходит? И что будет там происходить, что самое главное?
Что я из Костромы, наш первый император, мы же с вами помним.
Да.
Я вообще, конечно, историческая земля, замечательные люди. Это вообще тот регион, за которого доверено отвечать Национальному медицинскому центру радиологии, которым я работаю, в котором. И я вам должен сказать, все-таки вот Россия великая страна, потому что прирастает талантами из регионов. Ну и вот туда пришел 5 лет назад руководителем Михаил Чангурян, человек такой с горящими глазами, чтобы помочь. Он ко мне приехал некоторое время назад и сказал, что они нашли такую публикацию в нескольких американских центрах. А он очень хорошо подготовлен, в том числе и сосудистый хирург сам. Со школы военно-медицинской Питерской академии имени Кирова, работающий в институте Джинилидзе, это институт скорой помощи. Вот. Сейчас разговаривает диспансер. Мы с ним договорились, что разработаем тогда вот эту вот методику и очень хороший результат, так называемый изолированный перфузий орган. В частности, это была печень. Печень является наиболее часто поражаемым органом. Но представьте себе, что любая химиотерапевтическая процедура имеет свой предел. Ну, то есть токсичность химиотерапии может превысить жизненные силы организма. Ну, то есть фактически отравить человека, и что тогда в нашей химиотерапии. Ну вот уже предел такой истории. И мы видим, что все равно метастатическое поражение органа есть, и как-то на это надо воздействовать. Что для этого было предпринято? Организм отключается так же, как это происходит при пересадке любого органа. На аппарате АИК, аппарат искусственного кровообращения, искусственное сердце, которое помимо того, что сердце качает, другие органы, питая кровь, забирая кровь на себя, как насос, с другой стороны стоит аппарат, который, вот только этот выделенный орган, через который пропускается кровь. В эту систему добавляется высокодозный химиопрепарат уже в высокой дозе, который позволяет не влиять на другие органы, и через этот орган проходит вот такая цикличность. Эта цикличность позволяет создать высокую концентрацию химиопрепаратов в пораженном органе. Вот это было произведено. Женщина, удивительный совершенно человек, у ней была увиальная меланома. Это меланома, которая возникает на сетчатке глаза. Очень злокачественное заболевание. К сожалению, часто метастатизирующая печень. Но тут я тоже должен похвалить наш замечательный институт имени Гейнгольц, который 15 лет назад соперировал эту женщину и подарил им ей жизнь на 15 лет. Она продолжала работать. Вот, но видите, вот прогрессирование. Все-таки, конечно, вот эта женщина является показательным примером высоких достижений онкологии против рака. Видите, 15 лет было подарено тогда, ей уже сейчас около 70 лет. Она продолжала работать эти 15 лет, воспитала там детей, внуков и всех близких, была активный человек. Вдруг мы увидели метастатическое поражение, казалось бы, нужно было, чтобы опустили руки, но химиотерапия системная позволила уменьшить количество метастазов. И вот сейчас очень интересный будет результат по поводу высокодозной вот этой химиотерапии, высокодозной циркулирующей на изолированный орган. Ну вот, больная уже сейчас находится в палате, мы держим связь с Владимиром Михайловичем, я с ней ее видел, она вот сейчас вот видите онлайн, позволяет даже не выезжая в Кострому.
Да.
Вот. Ну, поклонились, конечно, иконе Федоровской Божьей Матери, поклонились Ипатьевскому храму и всем тем святыням, которые есть. Замечательные люди там работают, готовы к ним еще поехать, и они к нам будут приезжать. Ну, в общем, слава Богу, живет и работает Россия, онкологи России сражаются, знают, зачем они живут и работают, поэтому... Я думаю, победим.
Это очень здорово, Андрей Дмитриевич, потому что всегда, знаете, как было, ну, Москва, все в Москву на лечение со всех регионов, все сюда. Это, конечно, здорово, хорошо. Но как же в регионах-то? Кто-то не может доехать. Я же знаю, что и в регионах очень много светил действительно умных, интеллигентных людей, прекрасных специалистов, которые хотят и помогают. Поэтому здорово, что вы... Кстати, в Костроме теперь будут эти операции постоянно делаться, да, вот такие?
Да,
вот,
но у них есть аналоги техника, ведь мы же с вами о чем говорим. Более того, сейчас у нас протокол исследовательский, фактически ведь неважно, где исследовательская база, это же тоже у нас в стране тоже было, всегда практиковалось, когда у нас там были несколько физических институтов объединены. Общие идеи объединяют не финансовый счет, объединяют общие идеи, стремления, поэтому... У нас сейчас вот научный протокол, а исследовать эти материалы будет нашим. Мы, конечно, там секвенировать они не смогут пока, потому что это дорого для региона, но тут в плане научной работы, да, мы будем делать эту процедуру, они как центр, может быть, СФО. В Приволжском регионе, думаем, о Нижнем Новгороде тоже, что там будет такой, как крупный, или, может, в Казани такой центр. Сейчас вот решается вопрос. И на Кавказе тоже продумаем какой центр. И этого будет вполне достаточно, чтобы таких сложных пациентов туда можно было перевозить на такую хирургическую этап лечения, потом возвращать в регион. Их много не надо. Это высокие технологии, которые должны быть как очаги, а мы для этого Национальный медицинский исследовательский центр, чтобы тиражировать эту историю разумно, потому что если мы их везде насадим, то и АИК дорогой, и хирурги будут простаивать. Это должен быть каждый день, каждый день. Слава Богу, что таких больных не очень много. Но вот на 3-4 центра, на такой регион, где там 40 миллионов проживает, это вот очень хорошая история.
Вот, кстати, по поводу тиражирования опыта. Вы же выезжаете, ваш специалист, Андрей Дмитриевич, по регионам по поводу лечения пациентов с COVID-19, онкологических в том числе пациентов. Расскажите, пожалуйста, куда доехали, что было, как там, чем помогли, и вообще вы на связи с ними? Потому что у нас-то опыт здесь хороший, колоссально наработан. А сейчас в регионах же ситуация непростая, совсем непростая.
Ну, мы, во-первых, признательны за доверие нашему министерству, что нам доверяют, и наши бригады отправляют. Это говорит о том, что к центру относятся уважительно. Распределение этих бригад в пятницу было священником, который проводил сам Михаил Альбертович, и говорил об обучении. Кстати, Минздрав сейчас будет обучение выезжающих специалистов, в том числе многим очень, по-моему, важным вещам. Одни из первых, кто поехал, был Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Тверь и Ставрополь. Сейчас ребята там, в Ставрополе еще там, мы с ними на связи. Более того, мы выходим с ними каждые 4 часа вечера, каждый день практически на связь. Если есть сложные больные по телеконсультациям, мы с ними проверяем и смотрим те обследования, которые они сделали. Помогаем регионам. Регионы встречают очень хорошо, по-братски. Я должен сказать, что вообще российская медицина, традиция российской медицины всегда помогать из центра людям в регионах. Регионы это прекрасно к этому относятся. Нам приятно, что у нас есть такая аудитория, поэтому, в общем-то, будем продолжать это делать.
Да, самое главное. А, кстати, по поводу, как вот онкологические больные себя вот этот период пандемии чувствуют? Хватает рук онкологов в регионах? Хватает, Андрей Дмитриевич? Потому что ситуация действительно непростая. Врачей не хватает везде. Такая заболеваемость, пандемия.
Ну вот я вам честно скажу еще раз. И вообще я стараюсь быть здесь честным, потому что понимаю, что меня слушают все, и не хотелось бы, чтобы надо мной смеялись. Вот. И поэтому я стараюсь быть честным. Я хочу сказать, что ни одной жалобы от наших коллег, главных онкологов, в том, что у них есть серьезный сбой, не поступало. Не потому что они боятся. У нас, правда, нормальный человеческий личный контакт. У всех есть мой мобильный телефон. И каждый вторник и пятницу я призываю, вот, ну просто уже когда лично их всех вижу на этих, как вот вы у меня вот видны, так у меня там, понимаете, видны все те регионы, которые, более того, выходит и Хабаровск уже там, и кто-то еще. И я говорю, ребят, вы не стесняйтесь, говорите, что там нужно, где нам нужно помогать. Ну, молчат, и мы видим, что жалоб особенных нет, потому что горячая линия в колл-центре продолжает работать. Каждый день мы принимаем более 100 звонков. Мы 1000 принимаем на колл-центр и в горячую линию, которую мы раньше было очень много. Когда вот начиналась первая волна, я благодарен, кстати, Анастасии Владимировне нашей Можаевой и Елене Владимировне Цебегеевой, которые тогда эту горячую линию подняли на свои плечи и, собственно, хрупкие, и выдержали всю эту историю. Сейчас это уже 100 звонков, но все равно 100 звонков в день – это немало.
Конечно.
И мы не видим тревог. Мы, кстати, анализируем эти звонки из регионов очень многое, но есть там не приняли, отказали, перенесли. То, что мы решать можем, ну, собственно, тоже личным звонком или письмом. Но такого глобального, чтобы тенденционно говорили, что вот мы недополучаем лекарств. Вот хоть и идет какая-то шумиха там в СМИ, я вам честно сказать, хочу сказать, что вот мы ни одного еще вот такого вот личного не получили. Видим, что там говорят, вот там катастрофа. Ну вот не слышим. Может быть еще, не дай бог, это накатит эта волна, но мы к ней тоже готовимся, но вот пока что так, это по-честному.
Ну, это хорошо, Андрей Дмитриевич, это самое главное, потому что, да, много иногда почитаешь, а иногда как бы понимаешь, что там что-то раздуто, а по факту, может быть, какой-то единичный случай, с которым нужно разбираться.
Так, Наташ, Наташенька, если у вас есть такие вещи, ну вот, я тоже, да. Вы нам прям, вы же тоже и мой телефон знаете, тоже конечно. Говорите, мы прям тут же в этот регион выйдем с предложением. Причем у нас есть такая договоренность с руководителем другого региона, ну, в смысле, с руководителем других регионов, главным онкологом. Это и Олег Иванович Кит, и Алексей Михайлович Беляев по северо-западу. И мы со всеми нашими, и Иван Сократович Стилиди, мы сразу наберем и скажем, что вот в том-то регионе там у вас есть. Зреет какая-то такая история. Но пока не зреет, я не вижу. Но вот лишь бы нас это не врасплох не застало, что все молчат до поры до времени. Но думаю, что не должно, все равно что-то должно назреть.
Ну, конечно, Андрей Дмитриевич, все равно всплыло бы. Поэтому, да, вы не жесткий руководитель, но, как сказать, Андрей Дмитриевич, вам все равно все будет известно, рано или поздно. Но лучше рано.
Надеюсь.
Да. Андрей Дмитриевич, к сожалению, время эфира заканчивается. Давайте вот пару слов скажем для всех слушателей, которые сегодня нас слушали. Все-таки главная была тема – это рак легкого. Профилактика буквально в трех словах, но самых важных словах. Что нужно сделать, чтобы не допустить?
Избавиться от вредных привычек, не курить, постараться вести здоровый образ жизни, не бояться, это самое главное, не бояться, что мы рядом с вами, небольшая опухоль, хорошо поддается лечению, обследоваться без страха и доверять своим докторам, не идти на поводу у всяких шарлатанов, которые выступают там, что мы вас там, мы небольшая опухоль, давайте понаблюдаем, давайте траву попьем. Нет, 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 небольшая опухоль легкая, это все равно грозная история. Поэтому мы рядом с вами, сил в этом отношении у онкологической службы предостаточно. Наташа тоже с нами, вся Москва, видите, говорит Москва, представляете название?
Конечно.
Тоже с нами, Москва с нами, Россия с нами, победим, победим рак и победим ковид, пройдет этот ковид, все будет хорошо.
Спасибо большое. На связи с нами был главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Дмитрий Дмитриевич Каплин. Спасибо вам громадное.